«Где дикари?» — удивлялись пограничники. «Все сгорели дотла, что ли?» Степан скромно шел в последних рядах. Было достаточно светло из-за падающих с неба осветительных ракет и из-за небольших пожаров, занявшихся повсюду после обстрела. Глядя по сторонам, Степан видел разруху, но в голове крутилась странная мысль. Эти разрушения были вызваны не работой пушек, а временем. Это скопление ржавых, полусгнивших механизмов разного размера и назначения не могло быть местом обитания людей. Все поросло травой, а сквозь дыры в машинах пробились кусты и деревья. Неужели кичвеги настолько дикари, что жили среди мертвого металла, как ящерицы на камнях, не пытаясь привести свой мир в порядок? Но как в таком случае они могли добывать металл? Тишина словно сгущалась, и это заметно всех нервировало. Даже неожиданный хруст камня под каблуком заставлял вздрагивать. «Зря идем», — сказал друг-борщик.
«Чего?»
— покосился на него полковник. «Да нет тут никого. Накололи нас кочевники. Попросту развели. Сами гляньте. Тут нога не ступала 1000 лет. Должны же быть какие-то следы, тряпки на веревках, скотинка домашняя, помойки какие-нибудь».
Команда замедлилась, потом вовсе остановилась.
«Бросай эти разговорчики», — хмуро ответил полковник. «Приказано прочесать территорию, значит, будем чесать, а уж потом выводы делать».
«Да я ничего», — пожал плечами борщик. «Только зря это. Если б тут был кто-то, нас бы еще на подходе огнем накрыли, пока мы на ровном поле топтались».
Полковник хотел что-то добавить, но тут за его спиной загрохотало, словно кто-то пробежал по железной крыше. Затем раздался царапающий звук, визг, похожий на крысиный, а дальше все потонуло в треске автоматной стрельбы. Трое пограничников заметили в лучах фонарей какое-то быстрое движение между механизмами и, недолго думая, открыли огонь. Пули заколотили по железным листам, выбивая тучи ржавой пыли. Остальные бойцы, не успевшие увидеть цель, поспешно рассредоточились за случайными укрытиями и теперь лихорадочно озирались в поисках угрозы. Степан прижался к земле рядом с майором, спрятавшись за широкой покореженной балкой. Отсюда мало что было видно, но в такой момент это его не расстроило. Стрельба прекратилась. В тишине вдруг отчетливо послышался детский плач.
«Что за чертовщина?» — борщик изменился в лице.
«Слушай, капитан, надо бы глянуть».
«Надо», — без особого восторга согласился Степан. Ему стало жутковато.
«Пойдем помаленьку».
Борщик знаками подозвал еще троих бойцов. Все вместе тихо выдвинулись к перекошенному железному коробу, теперь уже насквозь дырявому. Из-за перевернутой вагонетки за ними настороженно следил полковник, не пытаясь вмешиваться и командовать. Плач не прекращался, наоборот, стал еще пронзительней и жалобней. Майор взглядом показал, где кому стоять наготове. Сам пошел первым, осторожно, на полусогнутых, обогнул короб, стараясь сохранять перед собой хоть какие-то укрытия. Вдруг замер, удивленно заморгал, опустил оружие и встал в полный рост.
«Тьфу ты! Мать твою, через забор! Я-то думал!»
Подтянулись остальные. Под железным козырьком на голой земле лежал и плакал мартыш. Шальной пулей ему зацепило ногу. Ранение было, может, и не очень страшным, касательным, но на тонкой лапке оно выглядело пугающе. Под страдающим зверьком уже натекла ярко-красная лужа. Бойцы быстро потеряли к пострадавшему мартышу интерес, отвернулись. Лишь один совсем молодой парень задержался, доставая из-за пазухи пистолет. «Прости, животинка, но это чтоб тебе зря не мучиться», — пробормотал он, щелкнув предохранителем.
«Ты что удумал?»
— воскликнул Степан. «А что?» — удивился боец. «Все равно же загнется тут».
«Ты у меня сам сейчас загнешься, сопляк. А ну отойди».
«Огонь, железо,
«Боль!» — едва слышно пролепетал вдруг мартыш, закрыв мордочку сморщенными ладонями. «Ух ты!» — парень аж отскочил. Похоже, он был из зеленых новичков и не встречался с этими существами.
«Посвети мне», — велел Степан. «Аптечка есть у тебя?»
«Вот, стерильный пакет только».
Стараясь поменьше пачкаться в крови, наскоро перемотал рану, затем поднял мартыша на руки. Тот оказался совсем легким. «Его надо оттащить в госпиталь», — решительно сказал Степан, оказавшись под взглядами полковника и других пограничников. «Ты чего, застава? Башку повредил?» Полковник выпучил глаза. «А ну, бросай эту макаку и марш в строй! У нас приказ, если не забыл». «У вас приказ, вы и выполняете. А я отнесу его в госпиталь».
«Да ты, капитан, вообще берега попутал?» — возмутился майор. «В госпитале людей лечат, а не зверье помойное».
«Я все сказал. Не хотите помочь, не мешайте».
«Э, нет, погоди», — шагнул вперед полковник. «Это ты у мамочки будешь решать, хочу, не хочу. А пулю в лоб не хочешь? За дезертирство, а? А я ведь могу», — заводился на глазах полковник.
Степану стало не по себе. И еще он понял свою ошибку. Он допустил то, чего эти люди не любят больше всего. Неподчинение. Причем открытые, да еще и на глазах у младших по званию. Может, стоило действовать по-другому, договориться мирно или соврать что-нибудь. Но Степан не догадался. Повел себя как типичный штатский.
«Бросай обезьяну!» — орал полковник. «Иначе прикажу тебя связать и оставить здесь, а на обратном пути оттащим в комендатуру. Пусть разбираются. Что ты за фрукт?»
«Не утруждайтесь». Степан залез в карман и достал Борькин жетон. «Вот что я за фрукт».
Глаза полковника сощурились. Остальные бойцы подтянулись ближе, чтобы просмотреть жетон. «А ты ж ядрить тебя налево!» — сплеснул руками полковник. «Господин штабс-капитан, у нас, оказывается, пирог. Ну, извиняйте нас, ваше благородие. Доберетесь до своих, не забудьте настучать, кто вас тут обижал».
Полковник яростно сплюнул и отвернулся.
«Не связывайтесь», — услышал Степан тихий голос борщика. «У него этот звезданутый новый командующий в друзьях, и вообще говна с ним не оберешься».
Степан повернулся и зашагал в обратную сторону, осторожно удерживая хныкающего мартыша. Сгустилась мгла. Мощности осветительных ракет было маловато, а три десятка солдатских фонарей остались сзади. Через некоторое время он явственно ощутил, что за ним кто-то крадется. Неужели полковнику хватило глупости послать своих бойцов и устроить какое-нибудь дурацкое возмездие? Степан поправил на плече автомат, чтобы в случае чего можно было пальнуть с одной руки. Фонарь взял той же рукой, которой держал мартыша. Теперь он старался ступать тише, чтобы слышать, что вокруг. И вскоре совершенно определенно понял, что слышит странную возню и слева, и справа. Он резко обернулся, и свет фонаря попал точно на морду еще одного мартыша, тайно следующего за Степаном, а потом увидел еще одного и еще.
«Чудики ушастые!» — пробормотал Степан и пошел дальше.
Уже скоро он быстрым шагом вышел из ржавого поселка, направился через равнину в сторону неразборчивых светлых пятен в тумане.
«Я хочу поговорить с ранеными», — сказал Геральт-министр, едва выбравшись из тяжелого бронированного грузовика.
«Прошу сюда, ваше многовластие», — поклонился секретарь.
Дыриан обвел взглядом площадку с расстеленными суконными покрывалами. Заняты были только три. На двух санитары ковырялись с доставленными пограничниками. На третьем сидел гвардеец без мундира, с перебинтованными ногами и висящей на перевязке руке. Он степенно курил трубку, глядя в точку перед собой.
«Имя и звание, солдат», — обратился к нему Геральт-министр.
Гвардеец, увидев перед собой командующего, растерялся, выронил трубку и попытался вскочить. «Сержант отдельного конвойного батальона Алит Пиман, ваше многовластие!» — выпалил он.
«Сиди, сиди, голубчик», — успокоил его Дриан, тронув за плечо.
«Расскажи, как получил ранение. Тяжело ли пришлось?»
«Дык как?» — гвардеец чуть пожал плечами. «Зажигалка рядом упала, мы вляпались. Это ж все ожоги!» — он кивнул на свои бинты.
«Вас обстреливали зажигательными бомбами?» — нахмурился Геральт-министр. «Надеюсь, вы успели дать отпор?»
«А кому его давать-то?» — вздохнул гвардеец. «Свои же обстреливали».
«Что значит «свои»?» У Дриана взметнулись брови. В ту же секунду между ним и гвардейцем стал толстозадый подполковник, заместитель начальника штаба.
«Небольшая накладка, ваше многовластие», — торопливо и виновато заговорил он, пока раненый не наградил лишнего. «Из-за несовершенства систем связи 4-я огнеметная батарея дала залп немного позже условного срока. Там уже были наши люди. Такое случается.
Каковы наши общие потери, подполковник? В пути мне докладывали о 12 погибших. Их тоже накрыла ваша батарея?»
«Да нет, конечно», — вздохнул штабной, незаметно оттесняя командующего подальше от разговорчивого гвардейца.
«Разные были случаи».
«Какие?»
«Я требую объяснения. Сколько человек мы потеряли в бою?»
«Боевых потерь пока нет. Что касается погибших, кто-то упал с лошади, кто-то попал под колеса».
«Так значит, это правда». Дриан стукнул кулаком по ладони.
«Что именно?» —
насторожился штабной. «Что наши войска прочесали поселок и не обнаружили противника. Что это вообще не поселок, а какая-то свалка».
«Но противник мог попросту бежать, и я думаю, что...»
«Эй, генерал!»
— воскликнул вдруг Геральт-министр, недослушав. Он увидел Деникина, шагающего между бронемашин в компании двух офицеров-пограничников. Деникин услышал его, подошел.
«Слушаю вас, господин министр».
«Как такое могло произойти, генерал? Оказывается, мы бомбили не вражеские позиции, а пустыню?»
«Вы это у меня спрашиваете?» — удивился Деникин. «Разве я руковожу операцией? Или, может быть, я ее планировал?»
«Но вы же пограничная служба. Вы должны здесь каждый камешек знать. Разве вам не было ясно, что войска вышли на неверное направление?»
«Вовсе нет. Мы знаем те камешки, которые нам положено знать. Скажем, поселок Вонгов, где мы сегодня накрыли банду контрабандистов. А места обитания кочевников не относятся к числу моих интересов. Мы здесь всего лишь приданные силы под вашим мудрым руководством».
Дриан нахмурился. Формально Деникин был совершенно прав. От его пограничников здесь требовалось только одно — точное следование приказам гвардейского командования.
«Начальника разведки ко мне!» — велел Геральт-министр.
Появился старенький полковник с отрешенным взглядом.
«Доложите, какие меры принимались для выявления местонахождения противника, полковник?»
«Обычные меры. Работа с информаторами, скрытное патрулирование, визуальное наблюдение».
«Прекрасно!» — Дриан нервно рассмеялся. «И что же, все информаторы показали вам на эту свалку старого железа?»
«За последние дни мы допросили более 20 пленных кичвегов, ваше многовластие».
Главный разведчик говорил это с некоторым укором.
«Абсолютно все указали это место как главную опорную базу врага, и не было оснований им не верить. Действительно, уже много лет это единственное место, куда кичвеги всегда возвращаются».
«А что же сказали ваши наблюдатели? Они не заметили, что теперь это место пустует?»
«Нет, ваше многовластие, они докладывали, что наблюдают активность, передвижение техники,
Есть доказательства, записи, зарисовки, даже фотографии.
И куда же делись кичвеги? Испарились?
Или вы хотите сказать, что их передвижной поселок ускакал за горизонт, едва увидев наши пушки?
У них было время, вздохнул полковник. Мы сняли наблюдение примерно за сутки до начала операции.
«Да неужели можно взять и спрятать в пустыне целый металлургический завод?» — негодовал Геральт-министр. «Пусть даже за сутки!»
«На равнине их механизмы могут развивать скорость вдвое большую, чем идущий человек. Теоретически, светового дня им хватило бы, чтобы спрятаться в ущельях Старого Кряжа. Там достаточно укромных мест. Видимо, они были готовы к отступлению».
«Вы должны их найти, полковник!» — рявкнул Дориан. «Нагнать и нанести удар любой ценой. Нельзя позволить, чтобы грязные бродяги водили за нос королевскую гвардию. Неужели вам не ясно?»
«Ясно, ваше многовластие?»
Полковник снова вздохнул.
«Все ясно».
Степан не ошибся. Попал точно к госпиталю. Впрочем, ошибиться было сложно. За прошедшие часы этот единственный островок постоянства оброс людьми, новыми палатками, навесами, техникой, кострами, превратившись в импровизированный оперативный штаб. Людей было много, но почему-то почти не попадались пограничники, зато в глазах рябило от гвардейских значков и кокард. На Степана с Мурташом на руках иногда смотрели с недоумением. Он мысленно готовился, что и в госпитале ему придется махать жетоном. Но, к счастью, не пришлось. Местный санитар, сутулый и седовласый человек со странным разрезом глаз, сам вышел навстречу, огорченно покачал головой, а затем взял Мартыша и ушел с ним в палатку, что-то проговорив на неведомом языке. Впервые за долгое время Степан оказался предоставлен самому себе. И именно сейчас стало ясно, он совершенно не знает, что ему делать дальше. Можно просто посидеть на камешке, отдохнуть и поразмышлять. Здесь было много таких отдыхающих. Еще можно поискать, где тут кормят. Ветерок доносил запах еды, пробуждая аппетит. Но что дальше? Скитаться вместе с войсками, отмахиваясь значком от неловких ситуаций? Долго так не протянешь. А что, если Борис уже давно вернулся и ищет Степана в госпитале? Может, нужно возвращаться туда? Степан брел по лагерю, выискивая тихое место. Хотелось сбросить рюкзак, автомат, разуться и просто посидеть. Внезапно он снова увидел человека в нелепом мундире и разукрашенной шляпе. Тот стоял в окружении гвардейских офицеров и напористо втолковывал им что-то. Степан сразу отвернулся, ему ни капли не хотелось снова контактировать с главным местным военачальником. Но тот все же успел перехватить его взгляд. Поспешно свернув за какой-то навес, Степан ушел из поля его зрения и с облегчением вздохнул. Но не прошло и минуты, как его вежливо тронули за локоть. «Господин штабс-капитан, уделите 1-2 минутка». Степан обернулся, мысленно выругавшись. Это был секретарь Геральт-министра, щуплый и юркий тип в чистеньком лиловом кителе с массой блестящих побрякушек. Он говорил по-русски, причем относительно чисто. Командующий дал приказ формировать специальных моторизированных команд и преследовать неприятеля. Он приглашает лично вас присоединиться. Он уверен за вашу выучку и лояльность.
«Но я не могу», — растерялся Степан.
«Нельзя волноваться ни о чем. Вы официально уходите в прямое подчинение командующего. Ваше начальство получит нужные уведомления».
Разговаривая, секретарь продолжал держать Степана за локоть, прозрачно давая понять, что уже не отпустит.
«Это приказ его многовластия», — закончил он. «Пожалуйста, не огорчайте его отказом. У него сегодня трудный день».
После этих слов секретарь потянул Степана за локоть, не сильно, но ощутимо. В его вежливом «пожалуйста» отчетливо прозвучало «не вздумай возражать». Радовало одно. Секретарь повел его не к командующему,
а сразу на место сбора, хорошо освещенную площадку недалеко от госпиталя. Здесь уже стояли массивные газовые танки и бронемашины. От дыма першило в горле. «Будьте полны внимания, господин штабс-капитан», — сказал он со строгостью в голосе. «Возможно, вам лично придется делать доклад его многовластию об итогах рейда. Он весьма вам доверяет».
«Какое счастье», — подумал Степан, оглядываясь. «Сбежать, что ли, отсюда, пока не поздно?»
«Давай к нам, капитан!» — крикнул какой-то пограничник с танковой брони. У него было добродушное, припухлое лицо в морщинах, похожее на вареник. «Быстрее, отправляемся уже!» Степан забрался на угловатую башню размером чуть ли не с пивной ларек, нашел свободное место рядом с усатым гвардейцем, который растянулся во весь рост между двумя люками. Ему удалось даже удобно опереться о связке одинаковых деревянных чурочек — топливо для газогенератора.
«Снова поспать не дают, да, капитан?» — вновь заговорил пограничник-вареник. «Давно не виделись, кстати. Как дела вообще?»
«Да так», — пожал плечами Степан, быстро соображая, как бы ему половчее прекратить разговор с очередным знакомым. К счастью, выкручиваться не пришлось. Танк вздрогнул, покачнулся, выдохнул огромное облако дыма и начал набирать ход. Слова потонули в реве и скрежете. Уже светлел горизонт, опостылевшая каменистая равнина ползла навстречу из зыбкого тумана. Впереди гремел на камнях неуклюжий бронеавтомобиль, и, казалось, в мире не осталось ничего, только белая мгла и два натужно ревущих механизма, облепленных людьми. Где-то двигались остальные разведгруппы, но их не было видно и слышно. Маршруты разошлись широким веером. От голода и усталости на Степана вновь накатили гнетущие мысли. «Зачем я здесь? Почему все так глупо складывается? Я ведь должен быть дома, ужинать с семьей, укладывать спать детей, ходить в магазин, подписывать документы, мотаться на оптовку за товаром, ездить с друзьями в лес по выходным. Как случилось, что я трясусь на броне какой-то вонючей скрипящей колымаги посреди пыльной пустыни? Для чего я держу автомат, ведь я в жизни стрелял только по пустым бутылкам и банкам? Кончатся ли эти абсурдные дни, похожие на душный, вязкий кошмар?» Потом его начало клонить в сон. Он продел ремень автомата в какую-то петлю на броне и намотал на руку. И автомат не потеряешь, и сам не скатишься. Устроился поудобнее на деревяшках, прикрыл глаза. Степан не надеялся уснуть в грохоте и тряске, лишь расслабиться и подремать. Но усталость взяла свое, и неожиданно его схватил за плечо вареник. «Не спи! На траке намотает!» — прикричал он прямо в ухо. Степан кивнул и через минуту снова выключился.